новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь второй поток, второй информационный канал, потому что еще одна порция новостей у нас для вас готова. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь сейчас с движением. Ну и стоит отметить, что в Москве произошло эпохальное событие, был дождь. Говорят, стало чуть полегче. Но, так, дождь, кстати, отразился немножечко на дорожном движении, стало больше мелких аварий, но по-прежнему трехбальные пробки. Авария, отмечу, на Садовом кольце, здесь в районе Таганской улицы пробка, в районе Мытной улицы пробка тоже есть из-за ДТП, и в районе Плющихи, будьте внимательны, внешняя сторона Садового кольцо. Третья транспортная, внутренняя сторона. Здесь пробка от Хорошовского шоссе, тянется она до Рижской эстакады. На внешней стороне затруднение в районе метро Тульская. По МКАДу проехать можно с ветерком, за исключением юга. Здесь на пересечении с Варшавским шоссе ДТП произошло. И внутренняя сторона между Новой Ригой и Волоколамкой встала, потому что на пересечении с Волоколамкой тоже ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Виктор Орбан передал лидерам Евросоюза план прекращения боевых действий на Украине. Далее Евросоюз на год продлил санкции против Ирана за поддержку Российской Федерации. Далее мы с вами обсудим, что оказывается в 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и прочих опасных микробов. Так, и в конце мы с вами обсудим, что руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев выразил уверенность, что вернуться к старым правилам проведения выпускных школьных экзаменов невозможно.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, премьер-министр Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, направил лидерам Европейского Союза предложение по урегулированию российско-украинского конфликта, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, сообщил его помощник Балаш Орбан. Эти инициативы были сформулированы премьер-министром Венгрии по итогам визитов в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, то есть у него какой-то свой план назрел. Письменно проинформировал лидеров Европейского Союза об опыте переговоров в первом этапе миротворческой миссии и венгерских предложениях. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему свои поездки Орбан считает миротворческими? Что-то после них поменялось?
К сожалению, пока что больших изменений мы не наблюдаем, но позиция Орбана заключается в его усугубляющемся расколе с официальным Брюсселем. Факт председательства Венгрии в ЕС сейчас Орбан пытается использовать в том числе для продвижения своей повестки. И вот подобное турне, которое вызвало бурю ярости в кабинетах Брюсселя, как раз свидетельствует о независимой позиции Венгрии в этом вопросе. Безусловно, Орбан отдает себе отчет, что вряд ли ему в одиночку удастся переломить ситуацию. И поскольку решения киевских властей принимаются явно не в Киеве. Но, тем не менее, на мой взгляд, это своего рода подготовительная работа перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Угу. Потому что Орбан один из сторонников именно Дональда Трампа в Европе. Неоднократно с ним встречался и в этом году, в начале этого года ездил с ним на встречу. Поэтому, и, собственно говоря, свое турне он и закончил встречу именно с Дональдом Трампом. Поэтому здесь, очевидно, сигнал европейским коллегам, что, коллеги, приготовьтесь. Дальше будет ситуация развиваться в новом ключе, с одной стороны. А с другой стороны, да, это своего рода такая пика тому же Боррелю и Шарлю Мишелю за их совершенно неконструктивную позицию. Но и попытка сохранить, конечно, определенный диалог с Россией, несмотря на отчаянные стремления Брюсселя полностью аннулировать вообще Россию с мировой повестки.
А есть шансы, что, соответственно, вот эта линия, она сможет там переломить, например, или каким-то образом поменять линию, там, условно, брюссельского обкома?
Пока что я таких шансов реальных не вижу. Но, опять же, ситуация может достаточно резко поменяться, если новая американская администрация будет по-другому смотреть на украинскую ситуацию, или, может быть, у них просто будет необходимость завязывать другой какой-нибудь авантюре, либо на Ближнем Востоке, вспомним близкие отношения Трампа и Нетаньяху, либо переключиться, если на более активное противодействие Китаю. Соответственно, не плюс, конечно, важный момент, что и происходит милитаризация Европы, по крайней мере, пока что ментальная. И последний саммит НАТО, где Джейк Салливан, кстати, для «Нью-Йорк Таймс» обнародовал, скажем так, планы масштабного перевооружения, то есть фактически сформировал 5-летний заказ натовскому ВПК. Все это, конечно, внушает опасения не потерявшимся рассудок европейским лидерам, особенно страны, которые находятся бок о бок с зоной конфликта, что надо все-таки как-то эту ситуацию пытаться, пусть и не очень, может быть, эффектно, но каким-то образом улучшать. Поэтому, на мой взгляд, он просто прекрасно дает себе отчет, чем грозит вот эта ползучая милитаризация и углубление украинского конфликта, прежде всего, в его стране, и пытается делать все возможное от него в этой ситуации.
А как вы относитесь, Александр, к тезису, что Орбан все это делает исключительно и прежде всего для себя, пользуясь еще председательством Венгрии, а на самом деле у него реальных ни рычагов, ничего нету, но он сугубо не про то, что хочет там России помочь или с Россией укрепить отношения, а просто потому, что он пользуется открытым окном возможностей?
Конечно, Орбан действует в интересах своего государства, прежде всего, в интересах, в плане личного, в плане политического, для набора большего политического веса. Этот, конечно, момент тоже исключать нельзя. Но, прежде всего, на мой взгляд, здесь мы видим именно попытку Венгрии, как-то стать, если не тихой гавани, то, по крайней мере, уйти от планов Брюсселя и Вашингтона по дальнейшей эскалации конфликтов, с учетом поставок авиации, систем ПВО и размещения в Европе, например, все большего натовского контингента. И Орбан понимает, что его страна находится буквально бок о бок вот с этой зоной конфликта, которую пытается всячески расширить натовские стратегии.
А насколько, Александр, европейское общество восприимчиво к, например, заявлениям или к действиям того же самого Виктора Орбана, и насколько в целом европейское общество может прислушиваться к таким, как Орбан, Фицо, там, каким-то еще политикам, и перестать, например, подвергаться воздействию мейнстрима политического, который мы, например, наблюдаем в Европейском Союзе? Какие у него еще рычаги есть?
Рычаги – это, прежде всего, народная дипломатия, это альтернативные СМИ, потому что в мейнстримных европейских СМИ, к сожалению, венгерского лидера очень сильно критикуют по целому ряду вопросов, в том числе и за его якобы пророссийскую позицию. Но в любом случае полностью, заглушить общественное мнение в Европе пока что, по крайней мере, не реально. И, конечно, многие европейцы выражают определенную симпатию его позиции, потому что никто не хочет возвращения холодной войны, кроме уже совсем оголтелых некоторых политических деятелей, которые, видимо, не отдают себе отчета в том, что в векторе развития нынешнем Европы. Поэтому мало кому улыбается перспектива там развертывания дополнительных ракетных систем в Германии, дополнительных систем в Польше. Поэтому в целом позиция Орбана понятна многим рядовым европейцам. Проблема именно с политическим мейнстримом, который сплочен совершенно такой антироссийской позиции, которая вредит европейскому бизнесу, европейскому и даже европейскому обывателю. Поэтому здесь голоса, ратующие за какое-то адекватное решение ситуации и за диалог, в том числе и с Кремлем, они, конечно, слышны не только из Будапешта, это и например, в Германии и во Франции многие как раз политики суверенистского толка, тот же Меланшон, та же Марин Ле Пен, тот же Роберт Фицен, да, не пытаются достучаться до своих сограждан, и мы видели вот по результатам выборов,
понятно,
что именно анти-натовские настроенные политики, будь то слева, будь то справа, они получают дополнительную популярность.
Спасибо большое, Александр, вас благодарю. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института и меморан имени Примакова. Григорий говорит, Орбан в политике давным-давно, с 89-го года, у него работа такая, он привез Венгрию в НАТО. Григорий, а я вам на это скажу, кстати, что в мае этого года Орбан заявил, что Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО. Ну, то есть понятно, что, знаете как, невозможно же, это не в оправдании Орбана, а просто объективный факт из жизни, невозможно все предусмотреть вообще на столетия вперед. Могли это делать, но таких людей единицы вообще на свете было, в принципе, в истории человечества. И поэтому тогда это было выгодно. Послушайте, у Российской Федерации была идея, ну, понятно, она, может быть, была отчасти такой, это был троллинг политический, когда говорят, давайте Россия вступит, и никаких вопросов вообще не будет, и не будем больше бороться. Ну, натовцы, понятно, как ответили, американцы, вернее. А Орбан сказал, что Венгрия не намерена принимать участие в действиях НАТО, которые могут напрямую вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. То есть вступление в НАТО для Венгрии на тот момент было не равно участие в там, будущем гипотетическом или реальном конфликте против Российской Федерации. Были свои интересы на этот счет. Возможно, были какие-то доводы у НАТО в тот момент. Это те еще времена были. Потом ситуация поменялась, потом у Российской Федерации свои тоже выводы появились на этот счет. Поэтому, а как можно? Заранее, может быть, знал бы, не стал бы. Ну, вот Сербия сейчас не в НАТО, а в Сербии сложно, понимаете? А Венгрия в НАТО, и Венгрии непросто. Турция в НАТО, но и Турции всем непросто. Всем непросто, это правда.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме переходим. Любопытный такой политический жест со стороны Европейского Союза. Мы привыкли, что санкции Европейского Союза там, или Соединенных Штатов против Ирана связаны с иранской ядерной программой и вот разрывом американцами СВПД. Но интересно, что Евросоюз на год продлевает санкции против Ирана, внимание, за поддержку России. Как говорится в заявлении Совета Евросоюза, также ограничения введены за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Вот это тоже любопытно, дестабилизация ситуации. То есть напомним, кто в Сирии, в посольстве Ирана в Сирии, например, кто запустил туда там бомбы, ракеты, что там было, когда там погибли высокопоставленные офицеры иранские. Вот. Но дестабилизация на Ближнем Востоке все равно ответственность за это несет с точки зрения Европейского Союза исключительно Иран. Возможно, просто потому, что он существует на карте географической и политической. Отмечается, что меры Брюсселя в отношении Тегерана будут действовать до 27 июля 2025 года, а там посмотрим. Видимо, говорят в Европейском Союзе. Ирина Федорова с нами, она эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Иран. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, отражаются ли вот такие действия Европейского Союза на отношениях двух стран в смысле Ирана и Российской Федерации? То есть понятно, что, наверное, европейцы пытаются использовать это как механизм, чтобы иранцы пересмотрели свою политику в отношении России, но Иран этого не делает.
Конечно, европейские санкции отражаются на всей внешней политике Исламской Республики Иран. Но чем больше санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза, тем ближе Иран становится к странам БРИКС, ШОС и Российской Федерации. Поэтому я не думаю, что такое влияние Европейского Союза на Иран, ужесточение его политики или продолжение жесткой политики приведет к ослаблению отношений с Россией, а скорее всего наоборот.
Скорее всего, наоборот. Но на что рассчитывает Европейский Союз? Это исключительно политическая инерция? Или тут какой-то расчет есть на будущее?
Я думаю, что Европейский Союз жестко идет в русле политики Соединенных Штатов Америки. И когда вновь избранный президент, недавно избранный президент Ирана, господин Пезешкиан, в своем обращении к миру, которое было опубликовано в газете «Техран Таймс», подчеркнул важность для Ирана развития отношений с Европейским Союзом. Вот. Но в ответ на это страны Европейского Союза сказали, что будут продолжать критический диалог с Ираном. То есть будут по-прежнему критиковать Иран и за его ядерную программу, и за отношения, достаточно близкие с Российской Федерацией. Поэтому я думаю, что никакого сближения между Ираном и Европейским Союзом в ближайшей перспективе, я имею в виду именно ближайшую перспективу, не предвидится.
Когда Европейский Союз делает Иран ответственным за дестабилизацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Но, по сути, если даже просто по новостям отследить, выглядит по меньшей мере странно. Кто первым инициирует дестабилизацию? Кажется, что дестабилизация заключается исключительно в том, что сам Иран просто существует на карте.
Ну, дело в том, что Иран активно работает со своими союзниками в регионе Персидского залива и в регионе Красного моря. Но связывать всю дестабилизацию обстановки именно с Ираном, это, по крайней мере, смешно, потому что за дестабилизацию обстановки в этих точках, горячих точках нашей мировой политики отвечает не только Иран, отвечает и Израиль, в частности, за те события, которые происходят в Газе. Отвечают Соединенные Штаты, которые упорно действуют очень активно и агрессивно в отношении движения Ансар-Алла, хуситов, я имею в виду, в Йемене. Поэтому страны, которые отвечают, скорее всего, это не Иран, скорее всего, это страны Запада, которые стремятся таким образом, нагнетанием напряжения в этом регионе, сохранить свое влияние.
Ирина Евгеньевна, такой момент. Европейцы действуют в своей привычной парадигме. Наказывать или вводить санкции, пытаться экономически удушить, если что-то не нравится в политике того или иного государства. Но неужели в Европейском Союзе не видят тенденции появления больших коалиций в виде там, России, Китая, Индии, Ирана? А это уже называют некими столпами формирующейся большой Евразии. В частности, Дмитрий Тренин об этом говорил неоднократно. И странная история получается. То есть европейцы будут действовать в своей парадигме, закрывая глаза на очевидное, пока там элиты не сменятся, и они надеются прежними методами добиваться своего. Или как это понимать?
Я думаю, что, и мне кажется, это необходимо подчеркнуть, что европейские элиты в данной конкретной ситуации действуют в русле политики Соединенных Штатов Америки и не могут отойти практически ни на шаг влево, ни на шаг вправо от тех рекомендаций или указаний, называйте это как хотите, которые дают из Вашингтона. Возможно, там есть здравые политики, здравые силы, которые в частности, старались обойти санкции Соединенных Штатов, которые ввел господин Трамп, когда вышел из СВПД. Помните, был такой инструмент?
Конечно.
Инстекс?
Да, был.
Они пытались, но это ничего, к сожалению, из этого не получилось именно из-за тесной зависимости от политики Соединенных Штатов Америки.
Понятно. Насколько, Ирина Евгеньевна, в Иране действительно есть, как говорят там, разная политическая деятельность, довольно пестрая политика, вот, несмотря на то, как там в Европе рассматривают политический режим в Иране, но все-таки, а есть ли там некие условно проевропейские политики, которых действительно факт наличия европейских санкций, несколько напрягает, и они предлагают с европейцами работать как-то иначе, чем предлагается?
Да, я согласна с вами. Вновь избранный президент Пезешкиан подчеркивал необходимость развития отношений именно со странами Европы. И он призывал в своем обращении к миру, он призывал здравые силы в Европе откликнуться на то взаимодействие, которое предлагает со своей стороны Иран. Потому что экономическое взаимодействие крайне выгодно и одной, и другой стороне. Но вот я надеюсь, что эти тенденции в политике Ирана, которые огласил господин Пезешкиан, они соответствуют и тому курсу, который рекомендовал верховный лидер Ирана, Аятоллах Хаменеи, потому что, несомненно, Пезешкиан не стал бы от своего собственного имени говорить что-то, что противоречило бы мнению верховного лидера Ирана.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Я вас благодарю. Ирина Федорова была с нами, эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока, Института Востоковедения Иран. Что по поводу санкций здесь еще стоит отметить против Ирана? Сейчас я найду. Так, да, Совет продлил до 27 июля действующий режим санкций против Ирана за сотрудничество с Россией. Я напомню, что этот режим был введен как раз вскоре после того, как Россия начала специальную военную операцию. Так, в настоящее время под санкциями в соответствии с этим режимом находятся 12 физических лиц и 9 организаций. Ну, то есть, а в основном санкционный режим подобного рода вводится в том числе из расчета, что эти организации, которые столкнутся с серьезными препятствиями в своей экономической деятельности, или эти физические лица столкнутся тоже с определенными проблемами, они каким-то образом свои действия будут менять, взгляды будут менять и, возможно, скорректируют, ну, например, политику государства. Выглядит крайне странно, но логика Европейского Союза в том числе и такая. Персональные санкции включают заморозку активов фигурантов на территории Союза, а также запрет на поездки для физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Это вот как раз заявление по ТАССу, я читаю, по РИА Новости, прошу прощения. Так, Евросоюз размещает оружие против Ирана, пусть убирают, тогда разговор получится. Логика другая. Логика такая, что санкциями можно задавить, хотя Иран под санкциями живет 40 с лишним лет, и как раз санкционное давление, которое оказывается на эту страну долгие десятилетия и заставляло менять, ну, понятно, там, экономическую модель, менять как раз политические ориентиры, искать сотрудничество с другими странами. И вот уже, пожалуйста, много статей на эту тему, можно почитать, как на самом деле санкционное давление на Россию, на Китай, на Иран, Индия в меньшей степени, заставляют эти страны объединяться невольно, а может быть, и, естественно, с расчетом создавать коалицию, которая будет в основе некого нового фундамента евразийской уже безопасности, не европейской, а евразийской безопасности. Но есть ряд аналитиков, которые считают, что в Европейском Союзе или в Соединенных Штатах Америки обратят на это внимание уже должное, когда произойдет некая смена элит, потому что действующая элита работает по прежним шаблонам. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с вами. Большая статья сегодня вышла, и в статье было написано, что в 62,5% образцов готовой еды, заказанных в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Блюда не должны были оказаться в продаже, потому что опасны, непригодны к употреблению. Таковы результаты исследования, которые «Известия» провели на фоне массового заболевания ботулизмом и других подобных ЧП в России этим летом. На анализ лабораторию отправили продукцию ведущих игроков рынка. Что здесь? И в итоге выявили следующее. Выводы лаборатории: 62,5% исследуемой еды оказались непригодны для употребления из-за нарушения обязательных требований. В 10 из 16 образцов обнаружили превышение двух показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки. С нами на связи Константин Кривошонок, он врач по гигиене питания, санитарный врач Союза развития социального питания «Союз Соцпит». Константин Викторович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько репрезентативно, в принципе, подобного рода исследование и о чем, какие меры здесь нужны, если оно репрезентативно?
Ну, я бы сказал так, что исследование, результаты исследования можно принять к вниманию, да, но алгоритм проведения исследований предполагает, что одни и те же образцы, как правило, сдаются в одну, две или три лаборатории, чтобы можно было сопоставить результаты. В данном случае образцы сдавались в одну лабораторию, соответственно, сравнить с методики во всех лабораториях одинаковые, сравнить мы сейчас с вами не можем эти данные. Хотя, значит, нужно вам, потребителям, сказать, что действительно стерильной еды не бывает, это вы должны понимать, и в готовых кулинарных блюдах у нас нормируется так называемый фоновый микробный пейзаж, то есть это определенное количество микроорганизмов, которые могут достичь критической массы в случае несоблюдения санитарных правил при приготовлении продукции, при доставке, логистике, упаковке и так далее, да. Почему это происходит? Вот если вы посмотрите рюкзаки наших доставщиков, вы понимаете, что это не холодильник за плечами, да? Это некая изотермическая сумка, в которой готовые кулинарные блюда должны раздельно везти, горячие и холодные. Холодные в летний период всегда более опасны, и в принципе в летний период всегда и во все времена у нас регистрировалось большее количество пищевых заболеваний микробной природы. Но суть заключается в том, что и в этой сумке доставить в надлежащих температурных условиях не получается. Что вообще в мире и как это происходит правильно? Для потребителей производители, изготовители должны клеить специальную сигнальную термоэтикетку. То есть это определенный цветовой маячок. И если в ходе доставки холодовая цепь нарушалась, то, допустим, этикетка становится красного цвета. Потребитель уже самостоятельно принимает решение принимать ему эту продукцию, употреблять эту продукцию в пищу. Он делает выводы, так скажем, разумные, самостоятельные. Но обращаю внимание, что, конечно, такие термоэтикетки большинство агрегаторов доставки и тех, кто работает с доставкой питания, конечно, не используют, потому что невыгодно, да, невыгодно показать реальные температурные условия. Отсюда мы с вами получаем обратный эффект. Какой? Мы создаем комфортные для роста и размножения микроорганизмов критические температуры выше плюс 6 градусов. И у нас начинает продукт, соответственно, портится, да, то есть мы микробы как таковые не видим, но по органолептическим характеристикам изменения цвета, вкуса, запаха, консистенции, можем уже предположить, что что-то здесь, наверное, не то происходит. И вот второй совет для потребителей. Чем больше остаточный срок хранения для готовых кулинарных блюд, то есть чем они свежее, тем, наверное, лучше, да, то есть в летний период лучше покупать максимально свежую продукцию, произведенную конкретно сегодня в определенное время, потому что вот эти переходящие сроки годности, это, опять же, время, если микроорганизмы там есть, да, то они будут потреблять влагу, будут потреблять пищу, да, для того, чтобы выполнять свою функцию роста и размножения, сохранить свои видовые популяции.
Когда, Константин Викторович, смотрите, сейчас сервисы по доставке еды действительно очень популярны, и люди и в магазинах покупают готовую еду, и, соответственно, кто-то называет это ленью, кто-то называет это там идеальным уровнем комфорта, но по факту, что вы можете сказать о чрезмерном, например, увлечении доставками? Стоит ли все-таки разбавлять тем, что там готовить дома, а не покупать готовые салаты где-то там в магазинах, в ресторанах?
Я бы ответил и как потребитель, да, и как врач, что, конечно, еда, которую мы приготовили своими руками на своей кухне, она будет более безопасна, чем еда, купленная где-то, потому что мы с вами не знаем реальных условий, мы только можем доверять производителю, изготовителю, что он соблюдает принципы ХАС, производственный контроль выполняет и другие надлежащие гигиенические практики. Ну, две цифры вам скажу, да, что статистика сегодня вещь такая, все-таки наука, да, в 98% случаев всех пищевых заболеваний у нас виноваты руки поваров, да. Исследования показали, что качественная гигиена рук у нас проводится персоналом лишь в 40%. То есть это значит, что 4 человека из 10 знают и правильно выполняют процедуру гигиенической обработки рук с применением профессиональных антисептических средств. И вот как двигаться дальше, во что вкладывать? Вкладывать нужно понятие пост для мытья рук, потому что у нас вроде бы все понимают, что руки надо мыть, что должны быть рукомойники, что должны быть диспансеры для жидкого мыла, кожного антисептика, есть инструкции для мытья рук, щетки и так далее и тому подобное. Но почему-то не во всех организациях вот эта правильная привычка выполняется на регулярной основе по очень простой формуле. Это формула «до», «во время» и «после». То есть мы руки моем до каких-то операций, во время каких-то технологических процессов и после, да, в том числе после посещения туалета. И вот в этом исследовании я обратил внимание, как раз у нас выскочила кишечная палочка. Кишечная палочка просто так не берется из воздуха, да? Это факультативный анаэроб, который обитает в кишечнике человека. Соответственно, попадание кишечной палочки в продукт — это сигнал, что есть патоген, то есть перекрестное загрязнение между людьми, продуктами и оборудованием на производстве состоялось. То есть этот фекальный патоген оказался на каких-то поверхностях, например, рабочего стола, доски, ножа и так далее. И он начинает путем отпечатков, контагио, прикосновения, да, с потожировым слоем работников распространяться по всему производству. На каждом производстве живут свои штаммы и виды, и серотипы этих микроорганизмов. Они уникальны, то есть их можно даже идентифицировать по объектам. Но если он есть, кишечная палочка, значит, процедура мытья, обработки поверхности, дезинфекции поверхности на данном производстве выполняется плохо, слабо. И в том числе не уделяется внимания к вопросу гигиены рук персонала, потому что именно под ногтями, в складках, да, кожных складках кистей рук у нас скапливаются эти микроорганизмы. Но вот моя производственная практика как санитарного врача говорит о том, что, к сожалению, руки мы моем не всегда качественно, да, то есть мы не достигаем вот этого эффекта 98%, что после мыла и антисептика у нас на руках из 100 микробов осталось 2 и нет патогенов.
Спасибо большое. С нами сейчас был на связи специалист по гигиене питания Константин Кривошонок, врач по гигиене питания, санитарный врач Союза развития социального питания «Союз Соцпит». Что здесь еще обращать на себя внимание? Глава отдела микробиологических исследований и референсной лаборатории ФГБУ Елена Гусева заявила «Известиям», что в целом при проведении исследования удалось зафиксировать значительный уровень нарушения обязательных требований. Значит, речь идет о непригодной к употреблению продукции, которую нельзя допускать к реализации. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Как вы адаптируйтесь после происходящего, связанного с ботулизмом, с обнаружением вот кишечной палочки в еде. А меньше заказывайте, также заказывайте. Дома старайтесь готовить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Да, собственник. Смотрите, я 12 лет работаю в разрезной работе. И так пришлось, что мне приходилось часто очень пользоваться вот этой едой из ресторана быстрого питания, либо вот так называемых
кулинарных.
Где быстро готовят еду.
Так.
Я скажу честно, за 12 лет я 2 раза отравился. Это предприятие быстрого питания.
Не буду называть. Не называйте, нет.
Один раз даже меня забирало, по скорой забирали меня. То есть такое было сильное отравление.
Ужас. Так.
По поводу шаурмы, это вообще смертельная еда. То есть, где бы я ни пробовал, я просто, ну, как каждую неделю у меня новый район Москвы. Где бы я ни пробовал, везде просто, ну, отрава реальная, понимаете?
Ну, вот, в общем, надо самим готовить. Вывод — надо готовить самим. Спасибо большое. Или это для кого-то превращается действительно в рулетку. Практически перестал пользоваться общепитом, особенно в жару, говорит Евгений. Не пользуюсь услугам доставщиков, ем супчик от супруги. Еще плесковицу сербскую закатываю. Дома такую не сделать, говорит Григорий. О чем речь? У нас в общепите работает персонал. Ну, понятно, Джейки. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, кто-то говорит, доставкой пользуюсь и буду пользоваться, очень удобно. Не боюсь отравиться. Это все дело случая, но если бы ситуация была действительно аховой, то, наверное, мы бы знали, что случаев гораздо больше, чем того же самого ботулизма. Но есть такой аргумент, и он тоже принимается людьми, что правда, все-таки история с общепитом у нас находится на контроле. Но, понимаете, в данном случае еще речь идет о чем? О каких-то компаниях вот вообще неизвестных, о каких-то кулинариях. потому что, ну, мы же не знаем, ну, в обычном, не сетевом магазине, а просто какой-то магазинчик в подвале, и там какая-то кулинария. А мы же не знаем, где это приготовлено. Ну, правда, что там, да? Как вот с этой фасолью, с ботулизмом. Доставили ее из-за границы. Вот где-то за границей оказался этот ботулотоксин. А за границей где? Там Киргизия была, Таджикистан, что там было? Как это все готовят? То есть вопрос отслеживания на всех точках, на всех этапах. Вот к чему основная претензия. Еще вас послушаю. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Антон, Москва.
Антон, пожалуйста.
По поводу шаурмы хотел сказать.
Ну, давайте.
Я вот эта вот зараза, она находится именно в капусте, в салатах, вот ага. этих помидорах, вот у них вот так вот. Потому что я уже за свою жизнь столько ее съел, но последние лет 15 я просто беру, говорю этому шаурмишнику, чтобы он делал только мясо и лук.
Только мясо и лук. Там нет проблем. Или дома готовить. Ну, вот просто, правда. Когда теплая погода, рыбу лучше не есть. 4 года снабжения общепита работал. Все проблемы, потому что у нас с миграцией проблемы, все это связано. Ну, про контроль, безусловно. Домашняя кулинария прекрасна, если руки мытые и умеют готовить. Огромное число продуктов и рецептов быстрого их приготовления на любой кошелек, говорит JK. Конечно, речь идет, любая еда прекрасна, если она приготовлена вкусно, а самое главное, безопасно. Вот. Понятно, что и в магазине бывает, что можно купить какой-нибудь кусок мяса, а он оказывается там кислый уже, вот, или там молоко прокисшее. Но, в общем, нужно быть осторожными. Выводы такие.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и немножечко питерского остроумия на радиостанции «Говорит Москва» от нашего питерского слушателя, который говорит: «Я давно уже покупаю шаверму. Шаурму лучше, конечно, не есть». Давайте еще про дождь и про дождь. Пошутите, Григорий, как раз как дождь, да, по-московски. Дождь у нас уже закончился. А как у вас с дождем в Петербурге? Расскажите, пожалуйста. Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью РБК выразил уверенность, что вернуться к старым правилам проведения выпускных школьных экзаменов невозможно. К этому не готовы ни родители, ни дети. В таком случае по старой схеме нужно будет организовывать экзамены для абитуриентов 25 раз. У нас тогда приемная кампания растянется на годы. А также он говорит, кто воспользовался новшеством этого года и пересдал ЕГЭ, кто отвечает за настройку рамок металлодетекторов. Ну, это известно, вот эта воронежская история про рамки, про досмотры. Но нас ЕГЭ интересует в данном случае. Игорь Ремаренко с нами, ректор Московского городского педагогического университета, бывший замминистра образования. Игорь Михайлович, вас приветствую.
Здравствуйте.
А почему столько все-таки споров вокруг ЕГЭ до сих пор? Хороший, плохой, надо менять, надо старое возвращать, надо что-то новое делать?
Ну, смотрите, с одной стороны, споры об экзаменах с высокими ставками, которые во многих странах введены вот за последние 50 лет, и ЕГЭ в том числе, экзамен с высокими ставками, то есть экзамен, который связывает два уровня образования, школа и вуз. По поводу этих экзаменов везде идут страстные, большие, напряженные споры, потому что везде это привело к тому, что выросло репетиторство, везде, значит, такое натаскивание появляется. В Азии можно встретить так называемые продавливающие школы частные, которые после школьных занятий еще натаскивают на подобного рода экзамены и так далее. Этим все недовольны, и пока никто не придумал, к сожалению, как решить эту проблему. То есть, угу. Такая общемировая. Но, с другой стороны, есть вещи, на которые в самом деле можно влиять. Например, ну, как-то ясно построить политику по обновлению измерительных материалов, чтобы это не было исключительно натаскивание, а в том числе встречались творческие задания, максимально как бы раскрывающие индивидуальность студента. И здесь вот пока, к сожалению, мало наработок. Многие заданиями недовольны сейчас. Некоторые задания строятся так же, как строились 20 лет назад. Это уже не совсем правильно. Многие эксперты говорят о том, что надо разрешить, ну, по крайней мере, по некоторым предметам использовать интернет или хотя бы частично, где можно найти какую-то информацию. Ну и так далее, и так далее. То есть нужна какая-то внятная стратегия, куда будут меняться измерительные материалы. Поскольку ее нет, люди все время высказывают какие-то недовольства и зачастую оправданно, потому что, ну, вот неясно, куда это все движется.
Игорь Михайлович, но не возникла ли проблема, что когда вводили ЕГЭ, в первую очередь говорили о борьбе с коррупцией и облегчением доступа детей из провинции, абитуриентов из провинции, из далеких городов, там, в лучшие вузы страны, а в итоге возникла еще одна часть – это действительно способ оценки знаний. Это проблема, что вся школьная программа оказалась подвязана к ЕГЭ, а к этому есть вопросы. Ну и плюс еще, что качество абитуриентов несколько снизилось, и на первом-втором курсе это становится, очевидно, уже представителем высшей школы.
Ну вот, что называется, по порядку. Значит, что касается коррупции. Действительно, та коррупция, которая была в нулевых, в конце 90-х, она была, ну, абсолютно зашкаливающей, когда вузы принимали своих абитуриентов только по тем тестам, которые сами придумывали. И тогда вузовские преподаватели, которые знали, как будет устроен экзамен при приеме в вуз, они просто, ну, тайно транслировали это знание будущим абитуриентам, брав за это неприлично большие деньги. Это, в общем, был, это, в общем, победили. И даже вот это вот натаскивание, которое есть сейчас, оно все равно лучше, чем вот это тайное знание, которое подпольно передавали раньше те, кто знал, как устроен экзамен. То есть вот это вот такой тип коррупции, его действительно победили, но, значит, появилось другое, появилось вот такое натаскивание, которое там другие проблемы вызвало. Вот. Что касается других эффектов, ну вот по школьникам, которые из сел теперь смогут поступать в городские вузы, это в самом деле сработало. Тут тоже надо признать, что для многих это удобно, разослав свои данные ЕГЭ в разные вузы, смотреть, выбирать, быть более уверенным, что какой-то из вузов эти результаты примет, а не просто, значит, человек не поступил в вуз, и дальше, значит, вся судьба, вся жизнь его порушилась, если он только в один вуз может поступить, свои результаты направить, да, как это было раньше, да, как это было раньше. И порой там какие-то сильные ребята, которые не поступили в очень престижные вузы, дальше, значит, вынуждены идти работать или в техникум, и, в общем, не всегда у них судьба складывалась хорошо. Сейчас все-таки есть там варианты, и доля студентов, которые пришли в городские вузы из сел, она восстановилась, так скажем, благодаря ЕГЭ, она стала как в советское время, на более-менее выровнялась. Вот.
По поводу качества студентов, да, еще.
Ну, по поводу качества студентов, вы знаете, я бы не сказал, что оно там резко стало хуже. Вот у нас на 20 пунктов за последние 10 лет выросли баллы ЕГЭ, то есть они были в районе там 60, сейчас в районе 80. То есть к нам идут уже не троечники, а уверенные хорошисты. И все наши преподаватели говорят, что в этом плане качество абитуриентов улучшилось. Конечно, сами представления об умном студенте, они немножко поменялись. Ну, и немножко, может, даже кардинально поменялись. Конечно, нынешние студенты, они не так долго держат в голове информацию, как держало, вот, например, наше поколение, когда мы, ну, в общем, все точно знали там главные даты отечественной истории, помнили сюжеты классической русской литературы, могли ночью разбуди нас решить квадратное уравнение и так далее, и так далее. Нынешние не настолько хорошо этим всем владеют, однако очень быстро восстанавливают дефициты своих знаний, находя где-либо какую информацию значительно быстрее, чем это делает, например, наше поколение. Поэтому я думаю, это неизбежно. С этим придется смириться. Вот знаете, как был переход в образование с перьевых ручек на шариковые, и тоже все писали, что вот теперь шариковые ручки, они отучат думать, это другое давление на текст, на бумагу, и поэтому, значит, мысль не так работает, и так далее, и так далее.
Что, а потом мы начали печатать.
А, да, потом начали печатать, и сейчас уже, ну, как бы все махнули рукой на то, что кто-то, работающий вокруг нас с отвратительным почерком, тем не менее успешно социализируется.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Я вас благодарю. Игорь Римаренко был с нами, ректор Московского городского педагогического университета, бывший замминистра образования. Юлия говорит, зачем придумывать новое, когда можно вернуться к старому? Юлия говорит, ну, вы знаете, если бы так человечество рассуждало, наверное, мы бы где-то на стадии, не знаю, палеолита застряли бы. Вот, а может быть, даже еще пораньше. Ну, то есть, зачем придумывать колесо, и так нормально. Зачем добывать огонь, в принципе, и так нормально. Вот. Нет, конечно, так не работает, но другое дело, что если есть какая-то дискуссия, понятно, что не будет никогда нравиться. В принципе, людям экзамены не нравятся. Но здесь, видите, какой-то оптимальный вариант нашли. Ну, то есть, давайте от противного. Если бы с ЕГЭ был прям совсем ужас какой-то, вот, наверное, не прижилось бы. Вот прям совсем ужас какой-то, капитальный. То есть есть, конечно, проблема, невротизация детей, хотя они и так нервозные, очень нервные перед экзаменами. Есть такая проблема. Проблема того, что детей натаскивают на это ЕГЭ, забывая, может быть, о там, в целом каком-то фундаментальном образовании, расширении кругозора детей в школе. Есть такая проблема, но это отстройка. Эта отстройка, в любом случае, она будет происходить. Вот, поэтому, ну, как-то... А сейчас вот, правда, представляете, да, со следующего года, например, ЕГЭ отменяют. Ну, например, и что будет? А дети-то уже в середине учебного процесса, и их уже готовят к единому госэкзамену. Как вот быть тут, правда? Расскажите. Все, я с вами прощаюсь до завтра. Далее Юрий Будкин с вами следующие 3 часа. Мы с вами завтра в 2 часа встретимся. Еще много чего интересного обсудим. Всем хорошего вечера.